Действительно, Украина – это особый, особый вопрос, и я тут согласен даже с той мыслью, что, конечно, это даже куда более важный вопрос, чем Белоруссия. В этом смысле позиция российского руководства и Ельцина, и Путина, которые, ну, может быть, не так интенсивно, вопреки критике со стороны коммунистов здесь у нас, стремятся к союзу с Минском, она вполне оправдана, потому что союз с Минском без союза с Киевом, он бессмысленен для нашего будущего. Тут уже прозвучала мысль, вот, точнее, напомнил нам, вот, так сказать, Валентин, о событии в Переяславской Раде. И действительно, если посмотреть в исторической ретроспективе, ведь что произошло? После воссоединения Украины с Россией, которое шло, как вы помните, очень тяжело и во многом благодаря давлению патриарха Никона состоялось, а тогдашняя элита понимала всю трудность этого решения, и многие были противниками такого решения, потому что это означало войну с Польшей, которая реально состояла, произошла. Но, тем не менее, после этого произошел бурный рывок России, так сказать, увеличение территориальное, государственное укрепление. Россия становится мощной державой именно после воссоединения с Украиной. И мы видим по поведению наших геополитических противников, что они прекрасно понимают эту мистическую геополитическую роль Украины и попытки сначала Германии, Англии, сейчас США, предпринимаются активные попытки оторвать Украину от России. И на это брошены действительно огромные средства, и несоизмеримые с теми средствами и силами, которые направляет Россия на то, чтобы сохранить Украину в орбите своего влияния, для того, чтобы сохранить Украину в составе русского мира. Вместе с тем, современные процессы, это нам не надо забывать, это процессы глобализирующегося мира, процессы глобализации, которые накладывают свой отпечаток и на эти процессы в том числе. Здесь уже звучало сравнение Украины с Косово, вот отец Геннадий говорил, а не так давно на историческом факультете в нашем университете пошел круглый стол, посвященный теме Косово. И там вот на этом круглом столе как раз вот такое сравнение и звучало. Ведь что происходит в ситуации с Косово? Евросоюз, Запад говорит Сербии, откажитесь от Косово, то есть от своей истории, фактически, да, и в этом облегченном виде, в этом Сербия лайт, мы вас примем в Евросоюз, и вы получите все блага цивилизации, все выгоды. Фактически нам предлагают то же самое в отношении, откажитесь от отношении Украины, откажитесь от своей истории, от своего прошлого, от своего первородства, и тогда в таком облегченном виде, так сказать, Россию, ну, правда, даже России такое не обещают, предлагают еще ее поделить немножко, потому что слишком большая территориальная, в таком облегченном виде, и вот это, мы примем вас в состав европейских, мы с вами готовы быть партнерами. Сейчас такой модный термин в отношении США у нас выработался в наших властях. Партнеры. Наши партнеры. Хотя эти партнеры ничего, так сказать, партнерского не делают, но тем не менее их называют так. То есть идет вот такое стремление к облегчению, к очищению от вот того исторического наследия, которое имеют все страны, давние страны с богатой историей. В общем-то, и в западном мире сейчас и господствует такое, так сказать, и православие лает. Вот почему такая любовь, американцы так любят Косово и так не любят другие мусульманские страны. Потому что в Косово православие лайт, ислам лайт. То есть, так сказать, совершенно облегченный ислам вот от тех корней, от тех традиций, которые он имеет на Ближнем Востоке. В таком виде американцы готовы полюбить ислам, готовы, так сказать, позиционировать себя как лучшего друга мусульманского мира. И вот возникал в ходе дискуссии вопрос, как раз вот действительно, когда мы говорим об Украине и России, да, мы неизбежно должны, не пытаемся сравнивать Вот что, что было общее? Я не согласен с тем, что у нас было только советское общее, советское прошлое, так сказать. В том советском прошлом все-таки было какое-то и чисто психологическое единство, ощущение себя единым народом. Это совершенно не связано никак с советской коммунистической идеологией. Это проистекает вот именно той вековой, векового единства, которое существовало между нашими народами. Васильевич, проходите. И вот что же, вот каково же состояние сейчас, да, вот если сравнить, вот отец Андрей предложил такую модель, так сказать, такой, такой идеальный тип сравнения, да, государство, церковь, народ. И мы видим, что, конечно, различия, различия, они, так сказать, даже ощутимы. Вот, и в церковной сфере они всем понятны, да, между в нашей, нашей церковью, то, то разделение, которое я побывал недавно в Киеве, и как бы такое, но даже передается, вот какое-то ощущение совершенно не такое, которое есть в России. Ну, даже идешь по улице и не знаешь, можно ли подойти к священнику получить благословение или нельзя, какого он, так сказать, он раскольник или он... То есть в России, в Москве такого нет, то есть как бы редко-редко встретишь того священника, который... То есть редко-редко какого-нибудь, так сказать, раскольнического священника встретишь. И государство, с другой стороны, если сравнить государство, то у нас, при том, что Россия – это федерация, но это более, так сказать, единое цельное государство, при том, что Украина – это унитарное государство, но, так сказать, фактически государство разделенное, в котором элита разделена. Сейчас, так сказать, после выборов там 50 на 50 практически разделились две враждующие группировки. То же самое происходит, происходит и с народом. И вот эти разделения, эти различия, которые есть в наших обществах, как они, насколько они совместимы, этот вопрос, мне кажется, принципиально важный. Насколько вот мы говорим о единстве, а вот те процессы, которые происходят в сфере государственной, в сфере церковной, в сфере национальной, вот с нашими народами, как эти все, так сказать, процессы, возможно ли их совместить, как бы вот мы, в перспективе, возможного объединения? Теперь хотел бы пару слов сказать по поводу вот, главной концепции доклада, вот, так сказать, концепт украинского русофильства как идеологии, которая, вот, которую предложил Сергей Михайлович в докладе. Вот я задавал этот вопрос, и мне представляется, что все-таки вот эта опасность, она, мне кажется, довольно, довольно сильна. Опасность того, что этот концепт может стать идеологией, которая стабилизирует государственное разделение. То есть этот концепт, он скорее приемлем как идеология украинского государства. Ведь одно принципиальное различие, на которое докладчик не обратил внимания, тогда было не украинское государство, а австрийское государство, которому было, проявляли лояльность.
Не во Львове
делали, то есть это...
Дальше.
Да, спасибо. Спасибо. То есть вот эта идеология, ее, мне кажется, да. Спасибо, батюшка. Да. Эта идеология, вот она может стать как раз той, той идеологией, которая стабилизирует государственное разделение, а никак не ведет к тому, чтобы это государственное разделение преодолевалось. Вот, мне кажется, главный, серьезный такой, серьезная проблема, серьезный минус вот этого, так сказать, концепта в качестве идеологической конструкции. Противостояние русофильства или революция, русофильство или война, ну, на мой взгляд, вот такой, так сказать, какой жесткой оппозиции ее не существует. Вот я был в Киеве, там познакомился с одним удивительным человеком, я кому-то говорил уже, рассказывал, так сказать, он русский православный человек, этнический ассириец. Вот. Он таких слов о России, я в России не слышал, о Путине, вот, таких восторженных слов. Но смысл его сводился к тому, что мы были в унынии. И вот сейчас, в последние годы, Россия воспряла, и мы воспряли. Вот, надежда на Россию, и вот такое ощущение, что, вот, так сказать, тут как бы для него Россия является, сама по себе является вот такой, так сказать, ценностью, и вот духовного порядка ценностью. Вот, этот умудренный жизнью старик, который при Сталине их высылали, потому что азербайджанцы выдали их за турок, и когда зачищали в Азербайджане, то есть территорию, их как турок выселили в Сибирь. Потом, наконец, разобрали, что они не турки, а сирийцы. Сталин помер, значит, вернули их. Вот. И тем не менее, он о Сталине, так сказать, отзывается только в таких возвышенных тонах. То есть, что же можно предложить? Вот в какие, какая модель может быть предложена в качестве какого-то вот позиции нашей, да, какую мы можем выработать позицию. Она должна исходить, на мой взгляд, из того, что из оценки ситуации, в которой мы находимся, а это ситуация смутного времени, когда только появляются первые ростки вот, выхода из этой смуты. Есть какие-то обнадеживающие факторы, но они только, еще только формируются. Поэтому, на мой взгляд, позиция, вот для меня позиция такая, что, так сказать, здесь, если следует, если уж обращаться к добродетелям неким евангельским, то нужно обратиться к добродетелям смирения и терпения. И ожидание той ситуации, ждать той ситуации, когда центростремительные тенденции, которые еще не преодолены окончательно, они, центробежные тенденции не преодолены окончательно, они сменятся центростремительными. А для вот такого перехода в это состояние, вот важно до того момента сохранять те остатки единства, которые у нас есть. И прежде всего те главные, так сказать, главная ценность и главный остаток этого единства, это единство, наше единство церковное. То есть хранить и беречь это церковное единство, которое может стать вот той платформой воссоединения Украины и России. Действительно, положение, в котором у нас сейчас находится наша политика в отношении Украины ужасно, потому что на государственном уровне политикой занимается Черномырдин, неназванный тут корректно, непоименованный отцом Андреем, который, в общем, исповедует в своих действиях принцип «все можно купить». Вот, то есть, и поэтому, если не решим эту проблему, можно решить просто «купить». Вот. И в итоге, естественно, российская политика, политика России, она поэтому естественным образом проигрывает, Россия проигрывает Украине, проигрывает Соединенным Штатам Америки, которые действуют более грамотно, более гибко и более толково в отношении политики на Украине. Мне говорили о том, что практически едва ли не все политические партии, или по крайней мере большие сегменты всех политических партий просто американцы контролируют. Вот. О каком влиянии России в этих условиях может идти речь? О каком влиянии Москвы может идти речь, когда у нас церковной политикой занимаются люди типа Кирилла Фролова, вот, или, так сказать, депутата Госдумы Константина Затулина. Вот. Поэтому, конечно, самая главная проблема, самый первый вопрос, который встает и который требует решения на государственном уровне, это и на уровне экспертов, нужна новая повестка наших отношений с Украиной. Нужны новые лица, новые идеи, которые бы можно было бы предложить власти. И в этом смысле я вижу ценность, полезность нашей дискуссии хотя бы в том, что мы предлагаем вот в условиях полного отсутствия вот этих альтернативных подходов, вот, и вообще концептуальных каких-то подходов, мы хотя бы предлагаем какой-то дискурс для того, чтобы эти проблемы обсуждать и ставить. Это можно, то есть, какие-то идеи, которые прозвучали в докладе Сергея Михайловича, можно критиковать, можно быть, можно там с ними не соглашаться, я там не во всем с ним согласен. Но сама попытка постановки проблемы и ее, так сказать, вывода вот в такое конструктивное русло и поиска этих конструктивных подходов, она может быть только приветствоваться, и она должна быть, должна продолжаться. Вот. Иначе, в общем, действительно, иначе это все может привести к крови. И самое страшное, конечно, что может произойти в отношениях России и Украины, это кровь. Это Тузлов, так сказать, показала. Потому что дальше уже события могут привести, уже в такой приобрести совершенно неуправляемый характер. И вот эти дискуссии, они важны именно для того, чтобы показать или нащупать эти вот какие-то способы решения этой проблемы.